Хвала и благодарность да вознесется нашему Господу Богу и за этот милостивый час, который Он дарует нам, чтобы мы могли быть и сегодня здесь, в этот час, быть собранными пред Его лицом, чтобы благодарить Его в молитвах наших. Пусть Господь благословит нас и далее в том, чтобы мы вместе с автором этих псалмов могли бы согласиться с ним и вместе с ним говорить, как он сказал в псалме 122. Здесь автор этого псалма говорит так, 122 псалом. «Возрадовался я, когда сказали мне, мы отправимся в путешествие к Дому Господню. Так стоят теперь ноги наши в воротах твоих, Иерусалим. Иерусалим, ты вновь построенный, как город, который крепко закрыт в себе, куда восходят колено Господне, по действительному для Израиля указанию, чтобы славить там имя Господне. Ибо там однажды были установлены троны для суда, троны дома Давида. Приносите Иерусалиму мирный привет, спасение тем, которые любят тебя. Да царит мир перед стенами твоими и безопасный покой во дворцах твоих. Ради братьев и друзей моих хочу я пожелать мира тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, хочу я просить благословения для тебя». Этот псалом нам ведь очень знаком, и мы часто читаем из него, и как часто, когда мы читаем проповеди брата Бранхама, он также основывается на этом слове, написанном здесь, что в радости он находится всегда тогда, когда он находится среди народа Божьего. Он радуется всегда тому, где звучит Слово Божие, где Бог открывается детям Своим. Пусть Бог и нам, и тебе, и мне вложит в это наше сердце радость, чтобы мы радовались о благословениях Господних, чтобы мы, радуясь, благодарили Господа за всю Его милость, чтобы мы радовались тому, что наши ноги там находятся, где Слово Его звучит. Как здесь написано, «Ноги стоят наши в воротах Твоих, Иерусалим». Также и мы дорадуемся тому, что наши ноги могут стоять там, где Слово Божие возвещается. То Слово, которое Господь Бог, с которым Он обращается к нам. И мы видим, что нам даровано великая благодать, нам даровано великое преимущество слушать истинное, непримешанное Слово Божие. Так псалмист здесь сказал, что все колена, которые предназначены по действительному указанию Израиля, все колена Господни, они должны славить имя Господне. Также и нам Господь открыл имя Свое, даровал место, где мы можем Его прославлять и славить. Давайте мы встанем и сделаем это в молитве. Дорогой, великий Господь, мы совместно обращаемся к Тебе в этот час в молитве и благодарим Тебя за то, что Ты нас собираешь, как Отец детей Своих. Благодарность Тебе за то, что наши ноги спешат туда, где Слово Твое возвещается. Мы благодарим Тебя, Господь, и просим Тебя, даруй, Господи, мне милость. Каждому из нас даруй милость, чтобы мы то, что слышим, принимали в сердца свои. Ибо, Господь, Ты определил это для Твоего народа, как это было определено для всех колен Господних, которые должны идти в Иерусалим и славить Твое имя. Так же и мы, Господь, приходим сюда. Открой наши сердца. Мы хотим Тебя славить. Хотим, Господи, восхвалять Твое имя. Но мы сами по себе не в силах, Господь. Но даруй Ты нам силу Сам, Господи. Духом Твоим Святым даруй нам силы славить Тебя. Мы это все просим Тебя во имя Твое. Еще и дальше говори к нам в этот вечер. И мы будем прославлять Тебя. Аминь. Аминь. Мы можем сесть. Хвала и благодарность Господу за это великое право, что мы можем находиться здесь и молиться Богу. Нет ничего лучшего для нас, как только соглашаться с тем, что нам было уже прочитано, что у нас действительно в сердце радость, глубокая радость, когда мы идем, когда мы можем идти к Дому Господню. Если мы отсюда идем, то должно это печально нас настраивать, потому что уж снова конец собрания. Но когда мы сюда приходим, это должно в нас, в глубине нашего сердца, должно нас радовать, ибо это великая милость. Представать пред лицом Божьим, совместно собираться пред Ним. И в этой одной проповеди брат Брангам говорит, «Я уже должен был пасть на лице свое, потому что присутствие Бога в собрании чувствуется так могущественно. Мы не знаем, как это происходит, что мы еще не продвинулись дальше, что мы еще не там находимся, где Господь Бог хочет видеть нас. Но одно, в одном мы убеждены и уверены, что мы должны осознавать, что это значит быть собранными пред лицем Бога. Не только, чтобы провести богослужение, но чтобы было у нас глубокая мысль о том, что мы приходим сюда говорить с Богом. Мы приходим для того, чтобы Он мог говорить с нами. Мы приходим сюда, чтобы пережить Бога. И, как мы уже часто говорили, если Господь в эти дни еще один раз хочет себя открыть, то это ведь мы можем с уверенностью сказать, что это Он делает среди тех, которые Ему поверили от всего сердца, так поверили, как они могли, и как им было открыто и даровано. Он ведь не открывается там, где в Его имя и Его Слову, Его имени и Его Слово поворачивается спиной, но Он открывается там, где Его имя драгоценно для Его народа, где Слово Его драгоценно для Его народа, действие Духа Святого драгоценно для Его народа. Он открывается там, где Божие для нас означает больше, чем все остальное на этой земле. И мы ведь знаем, что Господь нас глубоко возлюбил. Божья любовь, она не поверхностная. Это глубокая, вечная любовь Божия, с которой мы были возлюблены Богом. И каждый, который любит Бога, всякий, который любит Бога, он любит и всех тех, которые от Бога родились. Но и это действительно, это совпадает к нам. Мы последнюю проповедь переводим сейчас, и, конечно же, она будет представлена к чтению скоро. И там брат Брангам говорит, что каждый раз, когда духовное и плотское как бы натыкаются друг на друга, всегда нужда и скорбь. Нужно быть на той же самой волне. Нужно быть рожденным от Бога, чтобы вообще иметь доступ к Божьему, к Божественному. Не говорит ли сам Господь в этой взаимосвязи, что физический человек, природный человек, он не принимает то, что от Духа, если только он не рожден свыше? Если он не рожден свыше, человек, он не может увидеть Царство Божие, он может слышать об этом Царстве, проповедовать даже об этом, воспевать это Царство, но увидеть он не сможет это Царство. Увидеть Царство Божие может только тот, который врождается в это Царство, врожден в это Царство. И это движет нами, конечно, очень, чтобы Бог с нами и со всем Его народом, чтобы Он мог прийти к Своему праву больше, чем доселе, дорогие братья и сестры. И к этому необходимо, чтобы мы во всех вещах назад возвращались, и также к первой глубокой любви, которая была среди первых христиан в первой общине. Но уже и там, в первом послании, было написано, что «я в откровении», мы читаем это, «я имею против тебя, что ты оставил свою первую любовь». И там, где мы ушли с пути, свернули, и это мы слышали в проповеди и в Писании, мы должны вернуться к этому пункту, где мы отошли в сторону. Бог хочет чувствовать себя хорошо среди нас. Если бы кто-то знал путь к этому пункту, чтобы вернуться назад к этой первой любви, то мы бы хотели внимательно бы послушать, как найти этот путь туда. Я думаю, как первое, нужно, чтобы мы все вначале могли бы радоваться о нашем искуплении, чтобы мы могли иметь убеждение, что мы умилостивлены Богом. Оно должно быть в каждом, который когда-то был приговорен к погибели. Несмотря на все вещи, которые окружают нас внешне, я должен был сейчас думать о том, что брат Рус часто в прошедшие времена вспоминал и говорил о Павле и Филиппе, когда они были в заключении, в темнице. Они в полночь начали петь песни прославления, псалмы. Они могли бы жаловаться, сетовать, роптать и сказать: «Возлюбленный Бог, мы о Тебе сейчас свидетельствовали, и за это нас хорошо избили, бросили нас в темницу». Они могли бы с собою сами и со всем миром сетовать, роптать, негодовать. Но посмотрите, они начали петь прославления, псалмы прославления, и они пели так горячо. Это не было театром никаким. Не то, чтобы услышал их кто-то, себя прославлять. Нет, они для славы Божией стали петь псалмы. И вот случилось, сверхъестественное случилось. Что-то произошло там. Мы читаем об этом. Я себе самому это говорю, и всем нам в то же время. Что нам мешает Господа во всякой ситуации благодарить и петь Ему псалмы, как мы, как написано, говорите Богу благодарственные молитвы за все, что происходит, во всяких ситуациях. Кто это может сделать или делать, мы, как бы хочется сказать так, по-человечески, дать ему письмо мастера, как у немцев это принято говорить, что он мастер. Но мы все находимся еще в школе, и мы хотим следовать за каждым Словом Божьим своими усилиями от себя, от нас. Это нам не получится у нас. Но с помощью Господней я убежден, что у нас все получится. И я так много заключений сделал по этому поводу, что все сетование, все негодование, все жалобы на все различные обстоятельства, оно делает нас еще больше больными и вообще не дает нам помощи, когда мы сетуем не тому, кто сетует, и никто слушает эти сетования. Вы знаете сами, я всегда раньше, вот когда старые люди собирались, когда еще был помоложе, что старые люди собираются, и каждый жалуется на свои болезни, на свои болячки, но ни у кого от этого лучше не становилось, все оставалось по-прежнему. И мы в духовном точно так же порой поступаем, мы сетуем. Мы жалуемся на наше состояние, но никому от этого еще не помогло никогда. Напротив, мы идем еще больше в глубочайшую нужду, еще в больше глубокую нужду духовную, и теряем радость в Господе. Не то, чтобы мы Господа сразу теряли, но радость мы теряем о Господе, а радость в Господе — это наша сила есть. Есть некоторые места Писания, которые мы читаем поверхностно, быстро как-то. Но если бы мы ближе углублялись бы больше в эти места, там столько истины в этих местах, которые мы, может быть, не... которые мы должны больше глубоко слушать и обращать на них внимание, чтобы у нас было хорошее состояние духовное. То есть, вот это место именно, радость в Господе, есть наша сила. Конечно, когда в глубокой скорби и все не получается, и все вокруг тебя тяжело, но что же Господь может за все это? Он ничего злого не сделал нам до сегодняшнего дня. Так что... у нас должен быть такой настрой, чтобы в каждой жизненной ситуации мы должны постоянно радоваться в Господе. Будь что будет с нами. Нам нужно это просто говорить друг другу чаще. Конечно же, один может быть сказать недостатки, на работе проблемы, у другого нет этих проблем. Конечно же, везде и повсюду есть вещи, которые ежедневно видишь ты по-другому как-то, чем ближний твой. И кто хочет этим заниматься, тому можно было бы написать 25-часовой день, потому что 24 часа не хватит на все это, но и 25 часов не хватит. И все это не ведет ни к чему хорошему. Напротив, это все делает нас печальными, это делает нас бессильными. И есть две вещи. Есть Божья печаль. О ней написано, что она никому, никто не будет напрасно печалиться о Боге. Если мы печалимся Божьей печалью о духовном состоянии, тогда нам лучше только становится. Тогда мы взираем на Господа с просьбой, чтобы Он нам помог и изменил наше печальное состояние. Поэтому мы и сегодня вечером пришли сюда. Не потому, что мы все уже имеем, но потому, что мы знаем, что Бог имеет все, в чем мы нуждаемся. И если мы это действительно поймем, осознаем, что Бог имеет все, в чем мы нуждаемся духовно. И об этом я думал после последнего воскресенья, после обеднишнего собрания. Думал, ведь это была мощная проповедь на прошлой неделе. Усилия прилагал, чтобы сдерживать себя, потому что оно меня внутри так охватило меня. Что есть богослужение, в котором Бог не может служить нам? Что поможет нам все эти богослужения, собрания, если Бог не приходит в них с нами к своему праву? Что поможет это общее возвещение тайн Божьих, если тайна Христа не открывается в нашей жизни? Тогда это все теоретические занятия. И если бы нам нужно бы сделать какой-то экзамен сдать, конечно, мы по теории мы все хорошо бы сдали бы экзамены, но как выглядит это в практике? И мы слышали в этом слове прочитанном: «Я радовался, когда мне сказали, мы отправимся в путешествие к Дому Господню». И мы видим еще и сегодня, у евреев это очень хорошо видно, когда они такой псалом читают, когда читают такой псалом, тогда у евреев на глазах слезы. Еще сегодня, когда еврей, богобоящийся еврей, и думает о храме Господнем, тогда у него такое стремление в его сердце, жажда по Богу так глубока, так велика, она просто переполняет его. И если они у плача стены, у стены плача находятся, тогда никто из них не забывает молиться и просить Бога о том, чтобы храм Господний был им возвращен снова, чтобы они могли идти в этот храм и молиться Богу живому. Они знают, что это было дано им, определено для него, этого народа. В дни Моисея это был шатер откровения, скиния, это был шатер откровения, и Бог приходил в славе в этот шатер откровения и говорил с Моисеем, как ни с каким другим пророком. Он говорил с Моисеем лицом к лицу. И поэтому Моисей мог сказать в отношении на Христа, он мог сказать пророка, «Как меня Бог вам воздвигнет из ваших братьев, его вы должны будете слушаться, и каждая душа, которая не будет слушаться этого пророка, она будет истреблена из народа». Бог не оставил себя незасвидетельствованным с самого начала. Он ходил в саду Едемском к вечеру, в вечерней прохладе, и посещал Адама и Еву. Он имел это желание к общению с людьми. И мы все знаем, что этот мост был перекинут, но на этот мост и перейти на ту сторону мы должны сами. Я недавно вроде как сказал здесь, что путь Божий — это не одностороннее движение, но путь Божий, он используется в две стороны. Бог снизошел к нам. Он унизился и был милостив к нам, и снизошел к нам, чтобы мы потом могли войти к Нему ввысь. Все прекрасные мысли. Но как открывается это все в нашей практической верующей жизни? Если Святое Писание принимаешь серьезно, и это мы должны делать, тогда принадлежит к верующей жизни действительно Божье подтверждение. Божий ответ принадлежит к этому. Без сверхъестественного Божьего ответа у нас нету ответа. И твой ответ, и мой ответ — тебе и мне ничего не поможет. Поэтому уже как бы со взором на День Пятидесятницы скажу так, это ведь не праздник, который мы празднично должны с праздником новый костюм надеть, новую рубашку, новый галстук, может быть, надеть, новое платье. Это не означает День Пятидесятницы. День Пятидесятницы или Пятидесятница сама означает, что Бог своего Духа излил над своим народом. Будь то старый костюм или новое платье, не в этом суть, но ответ произошел сверхъестественный от Бога. уже не больше не как слово обетования, но как исполнение слова обетования. Точно так же, как и у нашего Господа было. Обетования были и были, и внезапно они были подведены в один итог, и Слово стало плотью, и жило среди нас, обитало. Бог через пророков многоразличным образом говорил и пророчествовал, или пророчествовали они, и внезапно пришли все пророчества в одно, и в конце дней Он говорил в Сыне Своем к нам. Потом, когда искупление произошло, и Спаситель вознесся во славу, потом Дух Божий исполнил народ Божий. Бог еще и сегодня стоит за свое слово, за своим словом. Нужно нам, чтобы нам всем, не только мне, но чтобы во всех нас, чтобы это было, стало великой нуждой, великой скорбью в сердце, чтобы мы, во-первых, пережили библейское обращение, библейское рождение свыше, библейское крещение Духом Святым, пережили, чтобы все, что мы находим и читаем в Святом Писании, и верующим было обетовано, чтобы мы это все, как и первые христиане, пережили в нашей жизни. Иначе мы никогда не можем библейской общиной быть. Мы можем изъяснять, как нам должно быть, как мы должны быть, выглядеть, как они должны, как мы должны быть какими. Но это останется только теорией. Так хочется, чтобы Бог сделал из нас людей, которые Ему от всего сердца верят и от всего сердца доверяются Ему. Как мы уже часто говорили, Бог и Его Слово, они достойны веры, ибо так написано, Бог не человек, чтобы Он врал или лгал. Он, который достоин хвалы, Он еще никогда ничего не сказал, чтобы Он не сдержал, чтобы не исполнилось. Здесь речь шла о народе израильском, что они, им определено идти к Дому Господню в Иерусалим, и они шли туда, все колена Господни. Что нам здесь впадает взор? Здесь не написано, что все колена Израиля. Нет. Но написано «все колена Господни». Все из всех колен Израиля, которые поверили тому, что Бог сказал им в Своем Слове. Они шли в Иерусалим, несмотря на то, что делали другие, которые оставались. Но колено Господне, они шли туда, где звучало Слово Божие. Для них Слово Божие было заповедью, определением, что бы ни происходило. И это евреям надо дать должное, что можно говорить о них, что они могут хорошо торговать. Но если речь шла о том, Слову Божьему следовать, то они следовали Слову Божьему. Они знали, что для них определено. Когда они торговали, то это в определенные дни. Но когда приходил День Господень, и когда праздник Господень наступал, тогда они знали, что для них правильно. И как здесь написано, «Приносите Иерусалиму мирный привет, спасение тем, которые любят Тебя, да царит мир перед стенами Твоими и безопасный покой во дворцах Твоих. Ради братьев и друзей моих хочу я пожелать мира Тебе. «Ради дома Господа, Бога нашего, хочу я просить благословения для тебя». В Новом Завете есть ведь некоторые места Писания, которые говорят о Доме Божьем. И здесь написано в послании евреям, в 3 главе, что мы есть Дом Божий. Послание евреям, 3 глава, 5 стих. Что же касается Моисея, то он, правда, был во всем доме его верным, как служитель, чтобы свидетельствовать о том, что должно было возвещаться как откровение. А Христос, напротив, верен, как Сын в Своем собственном доме, а дом Его мы, при условии, что мы до конца непоколебимо, твердо будем держаться радостной уверенности и надежды, которыми хвалимся. Христос, Он поставлен над Своим собственным домом, а Его дом — это мы, так мы читали здесь. И община, она сравнивается тоже с Иерусалимом. В Евреям 12 главе, Евреям, глава 12, послание Евреям, 12 глава, 22 стих. «Вы приступили к горе Сиону и к граду, городу Бога Живого, к небесному Иерусалиму, и ко многим тысячам ангелов, к торжествующему собранию, и к церкви, или к общине первородных, записанных на небе, и к Богу, судье всех, и к духам завершенных праведников, и к Иисусу, посреднику Нового Завета, и к крови кропления, говорящей о лучшем, нежели кровь Авеля». Мы также приступили к Дому Божьему, к Новому Иерусалиму, граду Бога Живого. Павел объясняет это в послании Галатам, где он там делает сравнение Хагари и Сары, говорит об одном Иерусалиме, который в рабстве находится, и о другом Иерусалиме говорит, который свободный Иерусалим, и что мы принадлежим к этому граду. Здесь в Галатам 4 главе, стих 26, «А Вышний Иерусалим, напротив, свободен, и он есть наша мать наша. Мы приступили к ограду Бога Живого. Мы не есть земной Израиль. Мы не есть плотские потомки Авраама. Но Аврааму было обещано в единственном числе, написано «в твоем семени». И это семя есть Христос. И через Него мы все были благословены. Мы же знаем это слово написанное. Я иногда, у меня трудности, где написано какое-то место, потому что в английской Библии мне тоже в моей памяти хорошо запомнилось. Но вы знаете, в Галатам в 3 главе, Галатам в 3 главе мы находим это место. Стих 16. «Но Аврааму и семени его, обетования были обещаны. Не сказано «и семенам» во множественном числе, но со ссылкой на одного единственного «и семени, семени твоему», а это Христос. Здесь мы имеем дело с началом Божьего творения, с семенем Божьим, со словом обетования, которое стало плотью. И мы также все, точно так же от Слова Божьего и через Духа Божьего производимся и рождаемся. Христос, так мы читаем, Он Сам сказал, «Я не от сего мира, и вы также более не от сего мира». Он мог сказать, «Мое царство не от мира сего». Иначе мы бы боролись еще с чем-то, одно против другого царства. Нет, Он небесное, Божье царство принес. Если мы это можем вместить, подвести как-то итог этому, что как Бог, природное семя, обетование, семя обетования, было природное семя обетования, это был Исаак. Измаил, так мы поняли из Писания, был мужем без обетования. По воле Сары он был рожден. Бог это допустил так. Она потеряла веру, что Бог свое обетование исполнит, данное Аврааму, и дала совет Аврааму, как нужно сделать, чтобы родился сын у него. И этот муж, говорит Писание, Измаил, он был, как говорит Писание, диким ослом, как дикий осел. Никто не мог его приручить, этого мужа. Все были против него, он был против всех. Всегда, где он был с кем-то, были проблемы и неустройства. Он никому не поддавался. С Исааком было иначе. Он был сыном обетования, хотя рожденный по плоти. И поэтому Бог сказал, в Исааке должно благословиться все потомки. Измаил и все дети от других жен Авраама, они получали подарки, им были даны дары в напутствие. Но Исаак получил благословение и наследство. Сколько людей в это время, в наше, они одаряются Богом дарами, и благодарность Богу за все дары, ничего против не имеем, но мы ведь хотим быть наследниками Бога и сонаследниками Христа, и дары, конечно же, принадлежат к этому. О, я хотел бы полноту даров иметь в общине, видеть, как хотелось бы, как было бы хорошо, чтобы исполнилось то, что написано, тоже написано, что мой народ должен получить дары в полноте. Ведь так написано в Писании. Полноту даров должен получить мой народ. Да, я надеюсь, что мы все Библию читали, знаем текст ее. Исаак, он был полноправным наследником, потому что он на основании Божьего обетования был рожден, произведен и рожден. Христос — полноправный наследник, потому что Он на основании обетования был тоже произведен и рожден. И все, которые слово обетования Божьего приняли в себя, как семя, они будут полноправными наследниками, они будут рождены от Слова и Духа и будут иметь часть в том, что Бог обещал, обетовал. Это должно нас настроить хорошо, чтобы нам было. Оно должно нас к радости привести. Оно должно нас привести к поклонению в молитве к Богу, потому что мы верим, что мы есть полноправные сыны и дочери Божьи. И мы в это верим не потому, что мы хотим просто в это верить. Мы в это верим на основании Слова Божьего, потому что мы Божьим обетованием от всего сердца верим. Только кто рожден на основании Божьего обетования, духовного обетования, духовно рождается, он и может верить обетованием Божьим. Все другие, они пройдут мимо всего этого. Я не знаю, создадим ли мы какое-то усилие Писанию. Если мы сравним это все сейчас с Марией, которая поверила Господу. Мария, она была сосудом. Она была для этого Богом избрана, определена, чтобы слово обетование, поверить слову обетованию. Она поверила этому слову, и Дух Святой нашел на нее и осенил ее. Возлюбленные, мы верим сегодня слову обетования, и то же самое должно с нами произойти. Дух Божий должен найти на всех тех, которые верят Слову Божьего обетования. Другого подтверждения веры нет. Мы должны это раз и навсегда понять и осознать. Мария могла бы 100 лет говорить: «Я верю, я служанка Господня, мне да исполнится». А если бы не исполнилось, что бы помогло все это? Где верится, тогда что-то происходит там. Там сам Бог начинает действовать. Тогда Слово там становится плотью, становится реальностью, является к жизни. Это тогда не только слова уже, которые мы делаем, но Бог тогда стоит за Своим Словом. Какой прекрасный пример нам в этом дается, что слово обетования, оно звучит. Мы спрашиваем, как это должно произойти и так далее. Но потом пришел Божий ответ. Семя слова, оно было в ней претворено в жизнь, в Божью жизнь в ней. О Марии речь идет. Дорогие, Слово Божие есть Дух и жизнь. Но Слово должно быть Духом оживотворено быть, иначе никак не получится. И я думаю, что Мария в тот момент уже больше не просила, не умоляла. Она уже не находилась в борении в каком-то. Она верила, и эта вера сделала все, воздействовала все. Если Бог твое и мое сердце видит, что мы Его драгоценному и святому Слову, как Божьему обетованию, как Божье обетование приняли в свое сердце, не произойдет ли то же самое, не придет ли на нас животворящая сила Духа Святого, и то семя, которое впало в наше сердце, оживотворит своей силою, чтобы мы стали живыми детьми Божьими. Я еще раз хочу сказать, ей не надо было больше усилия прилагать, в борении находить, в постах находиться или молиться. Все это она делала и без того. Но в тот момент, когда Бог начинает действовать, тогда наши усилия и дела все наши прекращаются. Тогда мы со всеми нашими делами приходим в покой, чтобы Бог мог через нас действовать. ибо так произошло действительно с нею. И, конечно же, так же и с нами в конце дней, в общине, в невесте Иисуса Христа так же произойдет. Плоть от плоти Его, кость от кости Его. Я был рад, как мы здесь читали, я возрадовался, когда сказали мне, мы отправимся в путешествие к Дому Господню. Мы были радостны, когда мы поняли, что мы сейчас идем, чтобы иметь общение с Господом. И мы заново радостны, когда мы Слово Его читаем и размышляем о Нем. О, как эти все Божьи вещи, ведь Божьи реальности в нашей жизни, как мы можем положиться на все это? Тогда может все вокруг нас рушиться. Но то, что Бог обещал, то, что Он обетовал, Он исполнит над нами и в нас. Если мы в этом верующем убеждении, в этом сердечном настрое приходим к Богу, к нашему, о, тогда должно что-то начать приходить в движение. Тогда, как первое, наши сердца двигаются, наполняются. Тогда наши каменные сердца вынимаются и даются нам плотяные сердца. И сердца, которые могут принимать Слово Божие, обетования были даны, но только тем, которые были определены, избраны для того, чтобы они над ними именно исполнились. Ангел Гавриил не ходил по всей земле израильской и спрашивал кого-то, «Вы будете теми или ты хочешь что-то?» Нет, он знал точно, куда ему надлежит идти. Бог знает все вещи очень точно. Он знал, когда Он твои шаги увидел или направил тебя в Дом Божий, шаги твои, и когда Он обратился к тебе с Своим Словом, Он знал, что ты примешь это Слово. Не так ли? Конечно же, Бог и с нами прилагал усилие какое-то, но поверили мы сразу Божьему Слову. Не так ли? Да, это так в нашей жизни. Когда мы стали верующими, когда мы еще были неверующими, Бог прилагал усилия над нами. Но когда пришел час Божий, когда Бог обратился к нам со Словом Его, наступил Его час, и мы пришли к вере, и Бог принял нас. И мы можем сказать, кто-то там был в деревне, кто в селе, кто в городе, все мы были где-то, и Бог прошел мимо тысячи, но внезапно Он постучался в двери сердца твоего и в двери сердца моего. Господь мог сказать бы и нам, «Ты умилостивленный, Бог с тобою». Господь знает, кто Ему поверит и верит. Он не будет время тратить с теми, о которых Он знает, что они не поверят, но Он будет свое время на тех применять, о которых Он знает точно, что они поверят и верят Ему. Я думаю, эти дни для того Бог создал, чтобы мы шли за Его Словом. Я так желаю всем нам, чтобы мы все каждому Слову Божьему верить могли и притворять это в реальность, в жизнь, чтобы мы были как письмо, читающие окружающими, чтобы они не, может быть, не читали даже, может, Библию еще, а видели в нас, что мы как письма были, чтобы они могли бы читать нас как письма и видеть в нас детей Божьих. Как мы читали, я возрадовался, когда сказали мне, мы отправимся в путешествие к Дому Господню, в Иерусалим, там, где были установлены троны для суда, троны дома Давида, место, которое избрал Бог, город великого царя, царь мира, Салим, город мира, Иерусалим, город мира. Мы пришли к горе Сиону, к граду Бога Живого, к новому Иерусалиму, к завершенным праведникам, к Богу, к посреднику Нового Завета, крови, окропления. Все нам дано, все готово для нас. Кровь окропления, посредник Нового Завета, связь с Богом, она вновь для нас существует. Мы примирены с Богом и с Ним соединены. Возлюбленный, пусть Господь нам сегодня вечером дарует новую встречу с Ним. И я хочу сказать вам, как это может произойти, если мы эту возможность используем и нашему Богу в молитвах встречаемся с Ним, с Богом, и Его ищем в молитве встречи с Ним. И это с верою и с доверием. В тот момент, когда Господь с нами говорит, именно в этот момент Он хочет, чтобы мы были, чтобы мы показывали реакцию. Он хочет твой и мой ответ. Он желает, чтобы твои уста и мои уста были переполнены тем, что наполняет наше сердце. И я думаю, я уверен, что то, что мы сегодня смотрели, рассматривали, если мы углубимся в это, тогда это уже прекрасная лекция для нас. Это такая полнота Божьей славы и ясности, которая наши сердца переполняет. Мы можем только сказать: «О Боже, как Ты велик, как Ты милостив! Ты постучался, мы услышали. Ты обратился со Словом к нам, мы приняли это Слово. Господь, соделай с нами всеми, как Тебе угодно. Ты сам добавь к Своему Слову Твоего Духа, чтобы Божья жизнь в нас всех была открыта. По милости Твоей. Аминь. Аминь.